расчеты. Как мы уже упоминали в данной главе, глубинное эхо пребывает как бы вне времени по причине самой сущности глубины, не подчиняющейся причинно-следственным связям. Тем не менее, данные эхо, возникшего непосредственно после открытия глубины, легче проанализировать благодаря энергетическому следу, оставленному массой корабля и самим глубинным приводом. И экстраполяция прыжка, о котором нам известно, что он уже завершен, значительно проще экстраполяции ожидаемого выхода из глубины. Зная галактическую географию и благодаря величине самого эхо, массу корабля, а также след его гистерезиса или входной вектор, считываемый благодаря остаткам энергии реактора, мы можем экстраполировать предполагаемый пункт назначения данного прыжка. Речь идет, естественно, о процентных величинах, поддающихся, тем не менее, пересчету в той степени, в какой с этим способен справиться умелый астролокатор, используя кастрированный искин.
Математический альманах научного клана. Фрагмент главы «Экстраполяция глубинных прыжков».
Когда прыгун исчез, а призрак начал угасать, разверзся настоящий ад. Старики, как слегка злорадно отметил про себя Натрий, забегали быстрее, словно у них самих, а не у корабля, включился глубинный привод. Вскоре началась суматоха на всех постах и консолях стазис-навигаторской на главной палубе. Все это напоминало какую-то кошмарную версию игры в средневековое бинго. Старики вскакивали, поднимали руки, что-то нервно бормотали, стучали по клавиатурам консолей. Сидевший в своем капитанском кресле Кайт Тельсес недоверчиво моргал, словно не в силах был поверить в то, что передавали ему Сори Тельсес и астролокатор Примо. Все выглядели так, будто пребывали в полной растерянности, пытаясь поймать дрожащими руками невесомые нити, представленных в виде голограммы векторов, и нащупать пятно глубинного эха, которое оставил после себя прыгун. В какой-то момент Примо, только что вернувшийся с верхней палубы и не слишком ориентировавшийся в ситуации, по ошибке вывел на экран окрестности древней Терры, на расстоянии около 50 световых лет от ее Солнца, с уже необитаемыми территориями Сириуса, Проциона, Омикрона или Денеболы, выжженными легендарным оружием тысячи лазурных лет назад. Быстро поняв свою ошибку, он попытался ее исправить, но голограмму, как назло, заело, и консоль зависла в приступе графической икоты. Лишь случайность спасла его от жесткой перезагрузки системы.
«Не вышло», — обреченно подумал Нат. «Если даже тот корабль подхватил что-то из призрака, некоего затерянного корабля машин, то теперь исчез и призрак, и прыгун. Корабль номер два, как сообщил кто-то у навигационной консоли, тем временем оказался перехвачен Альянсом. Как пришло, так и ушло. Жизнь поиздевалась над ним в очередной раз». Они с Кёрк нашли нечто, что могло бы приблизить его к ложе, но оно оказалось столь же мнимым, как и надежда, что ложа поможет ему вырваться из Южной башни, а со временем позволит ему стать достаточно значимым, чтобы Гатларк и его отец...
«Выходит, я поступил так ради него?» «Не может быть! Я сделал это ради себя самого», — решил он. «И потерпел поражение. Я знал, на что подписывался с того момента, когда ложа заявила о себе в первый раз. Это случилось сразу же после постыдного приступа психофизии, когда он едва не превратил в руины половину башни. Тогда ему предложили помощь в укреплении его положения, хотя о положении речь никогда не шла. Речь шла об ощущении цели, смысла, ценности».
Что ж, теперь всему конец.
«Искин не в состоянии экстраполировать пункт назначения», — сообщил Прима. Голос у старого астролокатора был пискливый, почти детский. «Наверняка из-за того призрака эхо резонирует».
«Посчитай вручную», — приказал Тельсес.
Кивнув, Прима погрузился в расчеты. Предполагая, что корабль мог прыгнуть максимум на 15 световых лет, можно было экстраполировать вероятный пункт назначения среди доступных в окрестностях локационных буёв, если только корабль не совершит очередной прыжок сразу после прибытия на место, в чём, однако, Натрий сильно сомневался. Во-первых, лишь немногие наиболее продвинутые корабли могли совершить новый глубинный прыжок сразу после предыдущего из-за неизбежной перегрузки антигравитонов. А во-вторых, два последовательных прыжка крайне сложно было проделать без возможности автоматической подзарядки реактора.
«У меня есть 5 вероятных локализаций», — пропищал Прима. «С одной проблема, поскольку она находится рядом с глубинной дырой, позволяющей глубокий прыжок в рукав Персея без использования энергии реактора».
«А остальные 4?» — спросил Тельсос.
«Это старая зарядная станция в квадрате на границе открытой территории. Необозначенный сектор эмиссионной туманности... Ближняя выжженная зона 32С, занятая флотом Зеро, и пограничные окрестности системы Енох. В принципе...»
Астролокатор постучал по клавишам, приближая очередные фрагменты космоса.
«Есть еще 2 локационных сектора в пустом пространстве, обеспечивающих транспортное сообщение с Эсимином. Один из них захвачен транслинией, так что в нем нет стационарных военных баз или охранных дронов Эсимина».
«Логичный выбор — зарядная станция, капитан», — вмешалась Сори.
«Согласен», — кивнул Примо. «Эмиссионная туманность может быть лишь остановкой, там слишком много мусора. Им пришлось бы постоянно поддерживать магнитные поля, чтобы им не сожрало корпус. Столь же опасна и зона 32С. Это одна из территорий, хорошо исследованных во время машинной войны. Раи астероидов, некоторые размером с фрагмент планеты, выжженные полосы после использования оружия, гравитационное завихрение, ну и сам флот Зеро. Чтобы там выжить, нужно иметь точную карту. Что касается Еноха, это лишь пересадочная станция при наличии энергии для прыжка или времени для подзарядки реактора. Хороша тем, что с нее можно прыгнуть в несколько следующих отмеченных буями мест, а если потребуется, то и улететь вглубь системы, хотя это заняло бы некоторое время».
Старик поскреб лысеющую седую голову.
«Хороший астролокатор мог бы рассчитать координаты прыжка и сэкономить немало времени на полет к планетарной станции, но для этого он должен быть действительно хорош».
«Капитан»,
— прервало рассуждение Прима Сори Тельсос,
«нас вызывает эсминец Альянса. Они хотят знать, есть ли у нас данные глубинного эха того прыгуна. По их словам, мы находились ближе».
«Что-нибудь еще?»
«Они утверждают, что мы их не особо интересуем и позволят нам улететь после того, как получат информацию о, как они выразились, беглецах. Но что-то я им не верю».
«Беглецах? Хм, пусть подождут».
Кайт почесал свой выдающийся нос старого чародея.
«Скажи им, что у нас ничего нет и что мы оказались здесь случайно. Объясни, что мы понятия не имеем о том, что тут творится, и требуем разрешения покинуть пространство Гатларка в рамках территориальных договоров или чего-то в этом роде. Пусть они от нас отстанут».
Кивнув, Сори зашептала в микрофон. Кайт снова повернулся к астролокатору.
«Примо, а те 2 транспортных сообщения?»
«В том секторе, что граничит с Эсимином, нет станции с зарядными установками для реактора. У транслинии они, естественно, есть, но автоматически необходимо записаться в транспортный реестр, что не слишком логично для беглецов. Служба мониторинга будет следить за ними с того момента, как они покинут транспортный путь».
«Ладно».
Кайт Тельсос внезапно закашлялся, и его судорожный хрип разнесся по всему кораблю. Все ждали, пока приступ закончится. Старый капитан еще какое-то время ловил ртом воздух, прежде чем продолжить.
«Что ты в таком случае предлагаешь?»
«Станцию с зарядной установкой. Лично я поступил бы так».
«Кроме тебя есть и другие, Примо. Ладно, ладно. Нат, что скажешь, Нат?»
Но Натрий молчал. Он молчал уже довольно давно, всматриваясь в послеобраз глубинного эха, видневшееся сквозь неостекло пламени неясное пятнышко, почти ничем не отличающееся от звезд вокруг, едва заметно окрашивавшее черноту космоса мягкой голубизной. Нат словно весь превратился во взгляд. Голоса, пискливый астролокатора, хриплый капитана и шелестящий Сори доносились до него словно сквозь некую завесу. Завесу, которая упала, и ничто не указывало на то, что она скоро поднимется. Первый приступ психофизии случился у Ната в возрасте 3 лазурных лет. Все из-за няни, которая, к счастью, настолько любила свою работу, что ничего не рассказала отцу. Рассказывать было о чем. Он помнил, что тогда была ночь, черная зимняя ночь Гатларка, окутавшая саваном весь замок и озаряемая лишь светом Гморка, одного из 2 спутников планеты. Нянь сидела на покрытом шкурами кресле, греясь у огня разожженного каменного очага, и рассказывала ему легенду о бледном короле. Он сам об этом просил, хотя знал, что легенда эта — одна из самых жутких.
«Давным-давно», — с наслаждением шептала она, глядя в широко раскрытые глаза Ната. «Еще до того, как опустошение погасило звезды, а человек изгадил своим присутствием Вселенную, явился бледный король».
«Бледный король», — прошептал Нат.
Няня кивнула, напоминавшей старое яблоко головой.
«Да», — продолжила она, — «он не явился извне, из-за пределов галактики, и не родился ни на одной из планет. Он пришел так, как приходит время, неумолимо и уверенно, медленно и окончательно. Он явился из глубин ядра, из зияющей в центре галактики черной дыры, вокруг которой вращается наш мир. Он явился из нее и из-за ее пределов, из места без начала и без конца».
Огонь трещал, разбрасывая красные искры, и Нат смотрел в самое его сердце. Сон прошел, ему было страшно.
«Бледный король был бледен и холоден, как бледные погасшие солнце и холодна пустота космоса», — шептала няня. «Глаза его оставались мертвыми, хотя в них и светилось серебро звезд. Кожа его была белой, словно молоко, а корона сверкала, словно лед. Он прибыл на своих кораблях так, как пребывал много веков, тысячелетий и миллиардов лет назад. Он прилетел из того, что было когда-то, и из того, что будет». Ибо все, что было и все, что только случится, принадлежало и принадлежит ему.
Няня наклонилась в кресле, и шепот ее стал тише.
Он явился и принес смерть тысячам планет, а тех, кто пытался ему противостоять, забрал с собой в черноту, чтобы они служили ему всегда и вовеки.
Мальчика поверх в ужас не столько рассказ няни, сколько ее голос. Он начал задыхаться, но няня все говорила и говорила, добавляя к легенде очередные обросшие мифами подробности, от которых история становилась еще кошмарнее, и в конце концов Натрий закричал. Комната задрожала, на камнях появились трещины, а няня, что впоследствии с явным удовлетворением отметил Нат, едва не свалилась в очаг. Нечто похожее было и теперь. Он чувствовал, как проваливается в смешанное со страхом небытие, и знал, что его покидают силы. Каждый приступ психофизии, даже самый слабый, забирал их часть, пожирая то, что от него еще оставалось. «Скоро», — подумал он, с трудом сопротивляясь бездне, — «не останется вообще ничего». Но сейчас ему нужно было знать. «Тестер», — наконец сказал он достаточно громко, чтобы его услышал Тельсос. «Они полетели на Тестер».
«Понятия не имею, золотко», — признался Тартус Фим с таким видом, будто ему действительно было жаль, и беспомощно развел руками. «Ни малейшего».
«Он меня раздражает», — прохрипел стоявший рядом Малькольм Джейнис.
Торговец никак не реагировал, хотя наемник выглядел именно так, как ему подобало. Лысый, покрытый татуировками и шрамами, с мертвыми глазами старого стервятника.
«Меня тоже», — согласилась Маделла Нокс, постукивая худыми пальцами по подлокотнику кресла.
Едва Джейнис вынудил кривую шоколадку причалить в транспортные захваты на броне няни, они привели Тартуса не перед ясный очи капитана, а сразу в находившуюся над стазис-навигаторской каюту смотрительницы сектора контроля. Вермус не протестовал, видимо, к подобному он уже привык. Однако, к удивлению и Нокс, и наблюдавшего за допросом Вальтера, не менее привычной подобная ситуация была похожа и для Тартуса Фима.
«Вот думаю, может, мне распороть то нечто, которое ты именуешь прыгуном, и поискать в нем контрабанду?» — предложила Маделла.
Тартус заморгал, и Нокс с трудом удержалась от ругательства, ожидая более серьезной реакции. Он стоял перед ней, покачиваясь на слегка расставленных, словно у утки, ногах, и вел себя так, словно хозяином положения был он, а вовсе не она.
«Он меня раздражает», — повторил Джейнис. «Если позволите».
«Пока нет», — сказала Нокс. «Слушай, мы вовсе не были слепы, несмотря на тот призрак. Так что, может, я и не знаю во всех подробностях, что вы там делали, но ради твоего же блага предполагаю, что это была, по твоим же словам, случайность».
«Что-то многовато случайностей», — недовольно подумал Вальтер, с явной неприязнью глядя на не слишком чистого торговца. Маделла вздохнула.
«Мы знаем», — продолжала она, — «что твой товарищ с того второго прыгуна забрал что-то с призрака, что-то интересующее Альянс. И уж поверь мне, тебе вряд ли захотелось бы стать объектом интереса Альянса, господин...»
«Фим», — услужливо подсказал торговец. Нокс поморщилась.
«Господин Фим», — презрительно закончила она. «Но судя по тому, что я вижу, ты уже им стал. Так что пока я вежливо прошу сообщить, куда конкретно с указанием координат улетел...»
«Миртен Грюнвальд», — подсказал на этот раз наемник.
Мама Кость с любопытством повернулась к нему. Голос наемника был полон яда.
«Хищник, от которого ускользнула добыча», — поняла она. «Ну что ж, может, оно и к лучшему. Будет больше стараться».
«Увы, не знаю», — в очередной раз пожал плечами Тартус. «Если бы знал, наверняка сказал бы. Мы с господином Грюнвальдом занимаемся лишь благородным делом. Торгуем ценными белковыми лишайниками. Насколько мне известно, он собирался продать часть своего товара моей скромной персоне, а остальное реализовать где-то в рукаве Персея. А может, ближе... В свое время он упоминал о хороших отношениях с пограничниками. Вполне вероятно...»
«Он меня раздражает», —
на сей раз голос Малькольма Джейниса звучал почти умоляюще.
«Очень раздражает».
«Меня тоже», — подумал Динги. С первого же мгновения, едва увидев торговца, он воспылал к нему антипатией. Тартус Фим был грязным, может, даже грязнее, чем казалось.
«Ладно», — согласилась мама Кость. «Пожалуй, представим дело следующим образом. Ваше появление не было случайностью, Фим. Вы стали свидетелями тайной операции Альянса, которая перестала быть тайной вследствие кражи данных, имеющихся в распоряжении присутствующего здесь контролера».
Она небрежно махнула худой рукой в сторону Динги.
«Соответственно, в данный момент вы оба, и прыгун, который исчез, и твой корабль, входите в число подозреваемых».
«А эсминец?» — спокойно заметил торговец. «Они ведь тоже тут появились».
Эсминец принадлежит флоту Гатларка. Такие корабли выполняют стандартные операции по контролю в системе».
Мама Кость поморщилась. Удар пришелся в цель.
«Я склонна поверить в их случайное появление, но не ваше. Впрочем, у нас есть информация, указывающая на корабль поменьше, наподобие прыгуна».
«Да ничего я не знаю, напасть вас дери!» — взорвался Тартус. «Мне плевать на ваши тайные операции и прочее говно! Что я стал бы делать с какой-то сраной технологией из призрака? Продал бы в контине? В жопу себе засунул? Спрашивайте Миртона. Это он занимается хрен знает чем. Торгует стабилизатором, пролетел в сознании сквозь грёбаную глубину. Он словно бомба с часовым механизмом, готовая взорвать его летающий гроб. Если вам нужен сумасшедший, который носится по выжженным секторам, ловите этого идиота, а меня, мать вашу, оставьте в покое!»
«Насчет глубины, правда», — неожиданно отозвался Джейнис. «Этот придурок прыгнул в последний момент и не успел войти в стазис. Просто не хватило времени. Так что ему крышка», — со странным сожалением закончил он.
«Тем более я должна его как можно скорее допросить», — решила Нокс. «Но пока что у меня такой возможности нет. Зарядные установки для реактора уже заказаны зондом, но трудно сказать, когда транслиния их доставит. Мы застряли тут точно так же, как и наш дорогой гость».
«В таком случае...» — Малькольм склонился над все еще багровым от возмущения Тартусом Фимом. «Могу я с ним потолковать, пока все равно нечем заняться?»
«Можешь», — согласилась мама Кость, с нескрываемым удовольствием глядя, как расширяются глаза торговца. «Но без необратимых увечий. Забирай его вместе с этой его дрянью!»
Она показала настоявшую на столе отобранную у Тартуса старую пивную банку.
«Терпеть не могу, когда воняет пивом».
На седьмой день путешествия Кёрк Блум решила переспать с вампиром. Корабль пограничника, темный кристалл, производил мрачные и угнетающие впечатления, вполне соответствовавшие его названию. Блум несколько раз видела прыгуны погранохраны, но только издалека. Они всегда были черными, не считая обычно погашенных позиционных огней, и потому практически невидимыми на фоне космоса. Внутренность корабля, однако, выглядела совершенно иначе, чем ожидала Кёрк. Исключительно просто, почти аскетически, с вариациями на тему приглушенного белого, серого и черного цвета. Даже графические надстройки на голопроекторы или навигационную консоль были черно-белыми. Мало того, почти все процессы были здесь автоматизированы. Причем до такой степени, что Кёрк начала подозревать, что пассажир здесь не только она, но и сам пограничник. Неужели Орден Пустоты нарушал закон, снабжая свои передовые корабли некастрированными эскинами? Так или иначе, он наверняка позволял перевозить опасных вымерших животных. Вскоре после того, как Блум переступила порог темного кристалла, она услышала леденящий кровь звук, напоминавший смесь писка и треска. Сперва она подумала, что это какой-то кошмарный звуковой эффект, которым сопровождалось открытие гидравлических дверей. Но потом увидела, как пограничник приседает и берет на руки подбежавшее к нему, покрытое белым мехом и грозно выглядевшее создание, которое начало издавать подозрительное ворчание.
«Это голод», — пояснил пограничник. «Один из всадников апокалипсиса. Интересуешься историей времен до империи? Там есть такое религиозное предание. А голод очень любит есть».
«Людей?»
— спросила Кёрк, думая, удастся ли ей защититься в случае нападения. Зверь выглядел не слишком опасным, но если бы он прыгнул к горлу...
«У него свой корм», — успокоил ее пограничник. «Естественно, это искусственно выведенное животное, созданное на заказ. Наверняка он единственный представитель своего вымершего вида. Он не опасен, если его не провоцировать».
«Правда?»
— с сомнением спросила она. толстый зверь со странными, с фиолетовым отливом глазами и впрямь выглядел невинно, но она почти не сомневалась, что заметила когти на каждой из четырех его лап.
«Он ядовитый?»
«Нет», — покачал головой пограничник, опуская существо на пол. «В эпоху до империи коты были одними из самых популярных домашних животных. Идем». Он направился внутрь корабля. «Покажу тебе твое жилище». Каюта, которую он ей предоставил, оказалась совсем без удобств. Не считая микроскопической простой ванны, соединенной с работающим под давлением душем, Блум заметила набор столь же простых шкафчиков и ящиков, примитивную консоль, служившую, похоже, только для связи со стазис-навигаторской, и койку, или, скорее, лежанку. Подобного вполне можно было ожидать. Темный кристалл создавался с расчетом только на одного пассажира. Но чтобы на нем не было даже простой голой ниши с нейроконнектором? Если ее предположение верно, большинство черных кораблей было создано на основе переработанных для нужд погранохраны прыгунов, а также самые старые их модели имели голые ниши в пассажирских каютах.
«Писец», — подумала она. «Без доступа к потоку или компьютерным системам, без доступа к кастрированному искину корабля и возможности создавать программы, без шансов на геноподключение, мне полный писец. Во имя ушедших, во что я ввязалась?»
Вампир выжидающе смотрел на нее, так что она лишь что-то одобрительно пробормотала и начала раскладывать свои вещи, размышляя, не заявит ли ей, что она передумала и не высадится ли на пурпуре. «На темном кристалле действуют очень простые правила». Она вздрогнула, внезапно услышав голос пограничника. «Еда выдается в кают-компании 2 раза в сутки. Без моего разрешения нельзя притрагиваться ни к навигационной консоли, ни к какой-либо другой. Система полностью автоматизирована и реагирует только на мои команды. Если, однако, захочешь, можешь мне помочь. В СН есть свободное стазис-кресло с доступом к основным функциям, связанным со сканированием космоса».
«А есть у тебя тут какие-нибудь развлечения?» — спросила она. «Доступ к потоку, игры, библиотеки данных, не знаю, хоть что-нибудь».
«В кают-компании есть компьютер с функцией голопроектора», — поколебавшись, ответил он. «Пожалуй, для этого он вполне сгодится. В свое время я сам им пользовался, когда ощущал такую необходимость».
«А теперь не ощущаешь?»
«Нет».
«Еще веселее», — подумала Кёрк. «Похоже, Орден Пустоты кастрирует своих подопечных еще больше, чем эскинов».
Она едва удержалась от улыбки.
«Ну что ж, раз уж мне предстоит тут пробыть всего несколько дней или недель, выдержу. Но когда долетим до терминуса, сваливаю отсюда быстрее, чем иные под конец ксеновойны». «Кстати», — сказала она, поворачиваясь и глядя прямо в бледно-голубые глаза. «Я не представилась. Кёрк Блум. Будем знакомы».
«Гам», — ответил он, помедлив, будто ему пришлось вспоминать имя. Кёрк удивленно подняла брови.
«Гам? А...»
«Просто Гам. У меня больше нет спецификации». Он замолчал, ища подходящее слово. «Фамилии», — поправился он, использовав средневековый термин. «Её стерли из потока».
«Бывает»,
— она пожала плечами. «Вампир Гам. Гам-пограничник. Хм, неважно». Она все равно не собиралась находиться в его обществе больше необходимого, а тем более ближе с ним знакомиться. Свое мнение она изменила уже на 3-й день. Компьютер в кают-компании, о котором говорил пограничник, был старой рухлядью, похоже, еще до имперских времен. В течение 20 минут, разобравшись в его когнитивной матрице, Блум, к своему разочарованию, обнаружила, что он ни к чему не подключен. Куда больше интересных вариантов и намного лучших, чем предлагала древняя техника, имелось у нее на модулях памяти и в сердце. Вот только почему во имя ушедших она взяла с собой лишь наборы данных без возможности подключиться к потоку? Ошибочно предположив, что на каждом корабле, станции или даже в каждой уборной на любой планете есть потоковая консоль, она не сочла нужным тащить с собой периферийные устройства. Во имя напасти. В принципе, она и так обходилась без них. Будучи генохакером, она могла подключиться с помощью встроенного в персональ внутреннего нейроконнектора, не используя внешний, к потоковой консоли и, обойдя ее, сразу войти в поток безо всяких графических надстроек, операторов и прочего мусора, неизбежного для обычных пользователей. Для нее поток, как и любая система или программа, оставался в чистом виде царством света и тьмы, нулей и единиц, криптограмм и структур, напряжений и переплетений. А теперь она оказалась всего этого лишена. Теоретически ей было чем заняться. Не существует программы, которую нельзя усовершенствовать. Она могла экспериментировать с теткой и собственным персоналем, хотя второе, учитывая, сколько она уже в нем намешала, выглядело не слишком разумно. Она могла рассортировать данные в сердце, поработать над замороженными в модулях программами, если удастся к ним подключиться. Компьютер в кают-компании был для этого чересчур примитивен. Да, она могла, но никакого желания у нее не было. Ее раздражал кот. Голод, явно заинтересовавшийся новым человеком на корабле, постоянно бродил за ней, глядя с неким подобием ироничного одобрения. Она отвечала ему тем же, смотря ему прямо в глаза. При некоторой степени упрямства ей удавалось выиграть этот странный поединок. Или ей только так казалось? Тогда голод отводил взгляд с таким выражением на морде, словно считал Кёрк законченной идиоткой, и демонстративно уходил, но не слишком быстро, давая понять, что на ее дерзость ему полностью наплевать. Однажды он внезапно подошел к ней, когда она сидела в кают-компании, пытаясь подкрепиться термокружкой кофе, и сделал вид, будто хочет на нее прыгнуть. Вскрикнув, она облилась кофе, а голод лишь издал свои загадочные потрескивающие звуки и, недовольно поглядывая на нее, вышел. С тех пор она еще больше старалась его избегать. Гам был еще хуже, чем кот. В то время как голод проявлял некий интерес к ее персоне, пограничник, вопреки собственным заявлениям о потребности в обществе на корабле, казалось, постоянно ее сторонился. В основном она видела его в кают-компании в установленное время приема пищи. Ел он мало и экономно, смешивая обычную еду со специальными белковыми батончиками и сухарями. Запивал все это рекомендованным альянсом флюидом и заводил с Кёрк до боли нудные разговоры, часто обрывавшиеся на полуслове, когда его вызывал кастрированный эскин корабля, который он звал матерью, что уже само по себе выглядело довольно забавно. Естественно, он также часто сидел в СН, но там, похоже, с головой уходил в работу, ведя тихие беседы с эскином и под программами темного кристалла, касаясь худыми пальцами консолей и клавиш, анализируя черно-белую голограмму фрагментов космоса. Собственно, это и все. По небольшим коридорам корабля он проносился словно дух, запираясь в недоступной капитанской каюте. От этого можно было сойти с ума, тем более что летели они медленно. Темный кристалл был приспособлен к большим ускорениям, но цель его заключалась не в этом. Для того, чтобы сканировать внегалактическое пространство, опасаясь мифического возвращения иных из-за галактической границы, чрезмерные скорости не требовались. Пограничники не опасались лишь недобитых машин. Те, если верить легендам конца машинной войны, были полностью уничтожены своими создателями. От скуки и растущей неудовлетворенности Кёрк начала анализировать путь, который им предстояло преодолеть. Когда Гам позволил ей воспользоваться базовыми программами навигационной консоли, правда, без доступа к высшим функциям, она начала выводить фрагменты выжженной галактики в виде раздражающей черно-белой голограммы. пока они все еще оставались в пограничной системе Гатларка, с края которой удобно было наблюдать за внегалактической пустотой. Из того, что говорил пограничник, Кёрк помнила, что их ждут еще два глубинных прыжка на границе, хотя и далеко за рукавом лебедя, в котором они находились в данный момент. Но куда они должны были лететь до этого? Куда-то в окрестности Месье-79, шарового скопления в созвездии Зайца, удаленного от ядра примерно на 60 тысяч световых лет.
«Слишком далеко», — решила она, — «и даже не в ту сторону, куда нужно».
Во всяком случае, лишь после сканирования границы они должны были отправиться в полет к терминусу, вглубь выжженной галактики, в систему между рукавами Лебедя и Персея. Кёрк никогда особо не разбиралась в астролокации, но посчитала, что даже если темный кристалл может прыгнуть за один раз на 15 световых лет, или около 4,6 парсека, что казалось ей маловероятным, то, чтобы миновать один из рукавов и оказаться между ними, нескольких прыжков будет недостаточно. Неужели реактору хватит энергии? А может, они причалят к зарядной станции? А если пограничник ей лгал?
«Не обязательно», — решила она. «Наверняка тут где-то есть глубинная червоточина, которая может сократить все путешествие максимум до 3-4 прыжков».
И действительно, в окрестностях имелась одна такая, средней устойчивости, под номером 5566 и романтичным названием «Прихожая куртизанки», якобы сильно пострадавшая во время машинной войны. Неужели в ней применили оружие? Так или иначе, если уж Гам собрался лететь в столь отдаленный сектор, как окрестности созвездия Зайца, он должен был знать, что их ждет вовсе не увеселительная прогулка. Система Гатларка была пограничной, но все же не настолько. А может, все-таки нужно было учить галактическую географию, а не всякие компьютерные штучки, подумала Кёрк. Смирившись, она начала анализировать маршрут в очередной раз и вдруг заметила тонкую линию запланированного перелета в направлении скопления NGC-1624. Все-таки она была права. Скопление находилось в созвездии Персея, но при этом лежало на границе внешнего рукава, то есть рукава Лебедя. Только в какой сектор? Тот со звездой призрачного типа с сильным магнитным полем? Что-то такое она помнила. Не там ли человечество общими усилиями надрало задницу армаде машин? Услужливый компьютер тотчас же вывел исторические сведения на тему NGC-1624 и зрелищной битвы, которая разыгралась в принадлежащей скоплению голубой эмиссионной туманности H2-Sharpless-2-212.
«Исключительно отвратная туманность», — подумала Блум. Куча пыли и серы, ионизирующий водород звезды, огромные, словно башка этого напасного кота. Интересно, как долго выдержит магнитное поле? Лишь бы все закончилось побыстрее. В любом случае, они долетят в полную галактическую задницу, просканируют внегалактическую территорию и совершат первый из ряда обратных прыжков. По крайней мере, она на это надеялась.
Но это нисколько не меняло того факта, что ей было ужасно скучно. И в конце концов она начала думать о Гаме. Кёрк нисколько не интересовало воздержание. Она решила, что пограничник достаточно симпатичный, хотя, может быть, несколько бледный и худой, почти как бледный король из жутких сказок для детей. Длинные черные волосы, резкие черты лица — но раз уж он нуждался в обществе, то почему бы и нет? Ей оно точно было нужно. Отрезанная от потока, бродя по белым коридорам корабля, она чувствовала, что если чего-то не произойдет, то она взорвется наподобие сверхновой. Приведя себя в порядок, Блум просмотрела модифицированные платья. Часть из них она перепрограммировала на более короткие и открытые, часть оставила без изменений. Поэкспериментировав с персоналем, она несколько изменила теплоту лица, позволив появиться легкому румянцу на щеках и сделав кожу более блестящей и мягкой.
Закапав в миндалевидные глаза увлажняющий экстракт, она слегка перепрограммировала макияж, а затем приступила к заигрываниям. Она садилась поближе к нему в кают-компании, пробовала прикасаться к нему легкими невинными жестами, приняла несколько поз, предложенных подключенной к базовой версии психоцифра теткой, но к своему отчаянию пришла к выводу, что ничего не меняется. Гам просиживал в СН, корпя над суперматематическими таблицами, вел технические дискуссии с матерью, подтверждал результаты сканирования и сводил Кёрк с ума. Может, у него были свои предпочтения? Будь на корабле генотрансформатор, она могла бы с собой что-нибудь сделать, рискуя, правда, осложнениями и отсидкой.
Ну нет, это уже слишком.
Она прекрасно знала, что каждое, самое легкое изменение в генах оставляет след даже после его удаления, не говоря уже о сложностях с персоналем. Превращаться в Элохима она не собиралась. Он что, слепой? А может, его выжгло, как и галактику? И он забыл, что и как. Что ж, если он полагал, что она сделает все за него... На седьмой день она решила, что так и поступит. Мучиться дальше у нее не было никакого желания. Если бы она подключилась к потоку, все сразу бы прошло, но рассчитывать на это не стоило. К такому она не привыкла и не хотела привыкать. Лежа в своей каюте и почти засыпая, она решила, что на восьмой день придет в кают-компанию, усядется ему на колени, и если он не среагирует... Но Гам пришел первым. Ночью, когда она уже крепко спала на своей койке, и лег рядом. Он был чудесно легкий, мягкий и теплый. Полусонно улыбнувшись, Кёрк протянул руки, чтобы его обнять. «Гам!» — прошептала она, и пограничник замурлыкал в ответ. А Блум открыла глаза и, увидев, кто на ней лежит, заорала во все горло.